Эпоха спорадических гонений. 64-363 годы. И тема сегодняшней лекции, пункт 1. Начало упадка Римской империи и для верности годы 117-311. Новый характер гонений против церкви. Прямо в скобочки возьмите закон Марка Аврелия 177 года. Это мы все будем говорить, и, конечно, я все это буду спрашивать. Антихристианская политика следующих императоров, запятая, особенно Диоклетиана и его преемников. Особенно Диоклетиана и его преемников. И третье, просто в одну строку. Миланский эдикт 313 года. Мы о нем будем говорить подробно в связи с Константином равноапостольным. А сегодня я его... 313 года, да. А сегодня я его упоминаю просто, чтобы все хронологические вехи у нас были четко. А вот проводим горизонтальную черту и ставим четвертый пункт. Служение и подвиг христианских апологетов, двоеточие, Иустин философ, Афиногор афинянин, Минуций афинянин, да, Минуций Феликс. Итак, дорогие мои, значит, у нас с вами... Кстати, тряпка мокрая? Мокрая, молодец. Значит так. Как видим, у нас с вами сразу вопрос упирается в начало упадка Римской империи. Хотя что это начало упадка, современникам было не видно. Разве что Тацит это так определил. Тацит, да, Корнелий так. Но все-таки некоторых деятелей я сейчас быстренько обозначу. Значит, Адриан, Публий Эвий Адриан. Он нам очень понадобится. Это значит 117-138. Затем, это вот сегодня, затем нам тоже понадобится, но уже с другой стороны, Антонин Пий. Это значит 138-161. Третий как раз Марк Аврелий. Аврелий, это значит 161-180. И, наконец, сын его Коммод, известный, то есть, так сказать, отличавшийся только тем, что был шут. Вроде Нерона, но не такой кровавый. Так, это значит 180, 92. Вот это просто, чтобы у нас не было хронологического разброда, чтобы даты представлять себе четко.
А вот теперь, начинается разговор, действительно серьезный. Как раз при Адриане, и вскоре после того, как он, так сказать, принял бразды правления, Рим отказался быть миром. Вот и пойми. Понимаете, а вот урби, торби, городу и миру, это ведь несло в себе совершенно определенную идеологию. Рим в пределе весь мир. От Рима некуда деться. Из Рима нельзя эмигрировать. Рим охватывает собой Вселенную. И что не успел охватить, то охватит завтра. Вот что такое имперский пафос Рима. И только при Адриане были в точности обозначены границы империи, и как символ вот этой незыблемости границ обнесены стеной. И Тацит как бы умер от ужаса и горя, не закончив своих анналов. Но это он один так. Между прочим, явная аналогия с империей Сесерии. Как только она отказалась от мировой революции, вот от этой идеи, так сказать, всеобщего коммунизма под своим протекторатом, она явно стала линять, опадать, осыпаться и так далее. Точно так же Рим. В этом смысле, что первый, что второй, что третий, это их родовое свойство. Начало опадания империи. И как будто в ответ вот на эту новую политику, то есть, точнее сказать, на кардинальное изменение государственной идеи, в Палестине появляется уже мессия. Некто Бар Кохба, сын звезды, ну а иудейская теократия называла его Бар-Кохбой, то есть сыном лжи. Итак, вот этот самый Бар-Кохба, естественно, уже мессия, вот он-то как раз, ну а он сам и какие-то там его приверженцы объявляют его мессией настоящим. Естественно, что он поднимает восстание. Притом дурацкое, плохо подготовленное. Вообще все пня ногой. Естественно, что его немедленно разбивают. После этого перепахивают, не то что разрушают, разрушено было и при Тите, перепахивают место, где стоял Иерусалим. И тех жителей, которых не продают в рабство вообще, ну, много их все-таки, их переселяют в новый город, километра за два, за три от прежнего, который строят, естественно, и называют его Элия Капитолина. Полное имя Адриана Публий Элий Адриан, Элия Капитолина, то есть столица Элия. Кстати говоря, еще в протоколах и вообще в документах первого и второго Вселенских соборов Иерусалим называется Элией, а не Иерусалимом. Особенно в документах Первого Вселенского Собора. Итак, у нас с вами еще новый уже Мессия. И сам факт его появления был немедленно, серьезно и во Христе осмыслен Церковью. Вот здесь прошу особенного внимания. Итак, примерно через 100-120 лет после Вознесения Господня, 132 год, ну что ж, это примерно и есть примерно 100 лет после Вознесения, христианское сознание вступает в новый фазис. Мы уже говорили о том, что вот первые десятилетия во все апостольские времена Церковь все-таки жила чаянием скорого пришествия Христа во славе. И вспомним, в посланиях апостолов мы находим ту же самую мысль. Скажем, 1 Фессалоникийцам 4:17. Это то, что читают у нас с вами на панихиде, скажем. И мы, оставшиеся в живых, сейчас мы целиком это место прочтем. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретенье Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. То есть, как бы и сам апостол Павел никак не отвергает возможности, что ему не предстоит умереть, а предстоит встретить Господа во втором его пришествии живым. Хотя ведь сам Господь только Иоанну Богослову сказал о нем, точнее, «Аще хощу, да той пребывает, донде же приду, что к тебе». Все остальные должны были умереть. «Донде же приду, той пребывает, пока я не приду».
Ну так что получается?
Ну, понимаете, его, хотя мы и празднуем его представление, но оно таинственно. Не только тело не нашли, но его не нашли, ведь спустя его зарыли живым по его собственному благословению, а придучи через 3 дня не нашли тело. Помните, сначала зарыли по колено, простились, зарыли по грудь, простились, зарыли по шею, и, наконец, по его благословению зарыли окончательно. Пришли через 3 дня, нету. Таинственно ушел. Поживем, увидим. Вот, но во всяком случае, ту же мысль мы встречаем у апостола Петра. Впрочем, близок всему конец. 1 Петра, 4 глава, 7 стих. И даже Иоанн Богослов. «Дети, последнее время, и пафос апокалипсиса, чему надлежит быть и скоро». То есть апостолы апокалиптическими временами считали свое время, свои дни и месяцы. Хотя уже и тогда в апостольские времена находились люди, которые все-таки почитали медленнее, что вот Господь не идет и не идет. Помните второе послание Петра 3:9. Это я все-таки зачитаю. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медленнее, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Итак, как некоторые почитают то медленнее. Но вот теперь вся церковь настраивается на то, что предстоят еще века ее земного существования, и, стало быть, нужно заново менять, преобразовывать само самосознание церкви в мире сём. И вот это очень важно. Как раз во времена Марка Аврелия голос церкви выражает Иустин Философ. Пострадал он в 166 году, уже в правление Марка Аврелия. Но вот он выступил как автор двух апологий. Апология, то есть оправдание. Как автор двух апологий, обращенных к императору Антонину Пию и к Священному Сенату и всему народу римскому. Вот это, вот на это сразу обращаем внимание. Что такое Священный Сенат, для кого, простите, Священный, и всему народу римскому? А это и есть новое сознание церкви. Вот он пишет. К императору Титу, Элию, Адриану, Антонину благочестивому, любителю наук и к священному сенату и всему... Антонину Пию. Это он пострадал. Пострадал во времена Марка Аврелия, а к Антонину Пию он как раз обращался к приличному человеку, заметим себе. Ну, от Антонина Пия что осталось? Например, запрещение абортов, наконец-то. В Риме прекрасно знали, что такое искусственное прерывание беременности. Так вот, чтобы запрещение абортов, так сказать, государственно обеспечить, была организована широкая сеть детских домов, и все на государственном обеспечении. И вообще... Он, то есть Антонин Пий, оставил по себе вполне благодарную память и римских потомков, и христиан. Кстати говоря, гонения он прекратил совершенно. когда нужно было вот для официальных лиц римской администрации оправдать свое поведение в отношении церкви, они всегда ссылаются на два прецедента. Прецедент Клавдия, как мы говорили, и вот прецедент Антонина Пия.
Дольше всех правил, да?
Он правил, да, вон, посмотрите там. Вон он, 38-61 год, 23 года. Значит, но кроме обращения, в чем пафос апологии Антонина Пия? Вот, посмотрите. Нас обвиняют в том, что мы христиане. Да, перед этим одно имя, то есть христиане, не может представлять разумного основания ни для похвалы, ни для наказания, если из самих дел не откроется что-либо похвальное или дурное. И вы у себя никого из обвиняемых не наказываете, доколе не будут изобличены. А у нас одно имя принимаете за доказательство вины. Нас обвиняют в том, что мы христиане, но несправедливо ненавидеть доброе. Также, если кто из обвиняемых отречется и скажет, что он не христианин, то вы его отпускаете, как бы уже не имея никакого доказательства его виновности. Но это несправедливо. И между теми, которые носят имя и одежду философов, есть люди, не делающие ничего соответственного их званию. То есть не всякий философ является, так сказать, философом и на деле, соответственно. То есть не каждый философ любит премудрость. Что же это значит? Мы объявляем, что не делаем ничего преступного по вашим законам и не держимся никаких безбожных учений. И вы не делаете судебного расследования без рассуждения и заботы, казните нас. Но, скажут, некоторые из взятых к допросу действительно оказались преступниками. Правда, многих и часто вы осуждаете, как скоро исследуете жизнь обвиняемых. Поэтому мы просим, чтобы те, на кого доносят вам, были судимы по делам их, чтобы оказавшийся виновным подвергался наказанию как преступник, а не как христианин. Если же окажется невинным, пусть освобождается, как христианин, не сделавший ничего худого. И вот вся апология, вот вся в таких терминах, в таких выражениях, в такой аргументации выражено. Мы не просто подчиняемся вашим законам. Мы признаем их не только обязательными для себя, но и всячески являемся добросовестными гражданами. И если нас обвиняют за преступление, так, конечно же, Мы совершенно с этим соглашаемся. Но имя, как можно имя считать преступлением? То есть мы видим, что по сравнению даже, например, со временами Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского, то есть уже после апостольскими временами наблюдается существенный сдвиг христианского сознания. Есть ли для Игнатия Богоносца характерна некая отстраненность? Он даже запрещает ходатайствовать о тебе и выхлопатывать освобождение или пересмотр дела, то теперь сам Господь через своего раба верного велит так поступать. Есть ли во времена того же Игнатия Богоносца христиане не видят другой возможности для облегчения его участи, кроме подкупа и взяток, то теперь как раз этот способ становится и признается как бы нелегальным, незаконным, ошибочным.